Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут. Среда, январь, день 29. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Четыре балла пробки в Москве. О движении пишите на плюс 7-925-48-94-8 и в Телеграм «Говорит МСК-бот». «Амкат-то почистили ночью», пишет Мышел. И внезапно он поехал. Чудеса. Да и только. И Фрегл говорит, что зима закончилась. Рогов всем желает удачного дня, говорит, что рад слышать и так далее. Эгегей, бодрое утро, пишет Газолине. Ну и так далее. Да. Давайте, можно писать, звонить, все что угодно делать. Я несколько новостей таких главных к началу дня назову. Да, есть определенные дайджесты, так скажем, со стороны коллег. Значит, почти 6 тысяч человек заразились новым типом коронавируса в Китае. Из них 1239 находятся в тяжелом состоянии. 132 человека уже умерли, 132. 103 выписаны. Ну, то есть... Ну, не 50 на 50, конечно, но вы поняли. Также спасатели эвакуировали 536 рыбаков с оторвавшейся льдины в заливе Мордвинова в Сахалинской области. Ну, рыбаки рыбачат, все понятно. 10 человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Подмосковье. Тоже такая новость вы, наверное, видели. Ну, вот основная новость сегодня все еще про коронавирус. Так я понимаю, что ситуация это... Ну, развивается и обрастает все новыми и новыми как фактами, так и мифологемами определенными. Вот вчера в интернете встретил вдруг какие-то такие предположения неких людей, что от них что-то скрывают, и в России тоже уже есть коронавирус. Насколько я знаю, официально такие данные не подтверждены. С другой стороны, вот мы видели кадры, как людей эвакуируют уже в России, также вот забирают в больницу, тоже в костюмах уже люди, все, в специальных защитных. Но при этом выяснилось, что у них вроде бы ОРВИ и пневмонии нет. Но, тем не менее, еще три дня будут какие-то анализы они сдавать и еще что-то подобное. Так, название трека, напомните, пишет Валек с вашей заставки. Напоминаю, это группа Корн. Не Корни, вот, а Корн. И трек называется «Mass Hysteria», «Массовая истерия». «Наконец-то мы все умрем», пишет Адик. Да, Адик, смешно, конечно, шутите, но кто... Вот знаете, как бы, наверное, не смешно тем людям, которые действительно, во-первых, умерли, а во-вторых, их родственникам сейчас, да? И я так понял, распространяется эта зараза и распространяется такими темпами, которыми, например, даже не распространялась та самая, если вы помните, атипичная пневмония. Вот такое словосочетание, атипичная пневмония. Меня бесят шутки, которые появились в интернете по поводу коронавируса, пишет Андрей. Не смешно. Ну, Андрей, некоторым людям просто через шутку проще переживать какие-то сложные события, поэтому, может быть, не стоит удивляться. Спира присылает мне, по-моему, это какое-то датское издание, если я не ошибаюсь, изобразило китайский флаг. И вот на китайском флаге вместо звездочек и там и прочего, там коронавирус. Ну, то есть, вот представьте себе китайский флаг и коронавирус вместо звездочек. Но китайцы большие паникеры, пишет Мышел. Вы уверены, что они большие паникеры? Может быть, мы просто чего-то не знаем? Может быть, какой-то информации нам не хватает о масштабах? Но я вижу истерику, конечно. Некоторые люди абсолютно в истерике валяются и говорят, что на самом деле миллионы заразившихся и там сотни миллионов жертв уже и прочее. Вот про это вы говорите? Так, а что там Шарли Эбдо? Смеются, пишет Нилс Майкл. Нилс, в определенный момент, я так понимаю, стало немодным смотреть Шарли Эбдо, потому что это же какая-то, насколько мне известно, не очень-то качественная штука. То есть это какой-то такой никому не нужный, всегда был, ну давайте назовем это журнальчик, ну издание. Это кому-то никому не нужное издание, не сильно талантливое, но в определенный момент получившая известность, и мы знаем почему, потому что там террористы на них напали и прочее. Вот поэтому они получили известность. В целом, конечно, Шарли Эбдо — это не то, на что люди обращали внимание в своей жизни. Может быть, китайцы специально распространили вирус, чтобы не собирались на митинги в Гонконге, пишет Сергей. Ну да, нет пределов конспирологии. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей. Мышел.
Да,
я,
пожалуйста,
просто работаю с недавнего времени в китайской компании.
Да.
Ну, я как писал, не прочитал предыдущее сообщение, что у наших китайцев, которые работают в Китае, много в них паники у одного числа, у другого много спокойствия.
Угу.
Вот. Информация такая очень сильно противоречивая. Кто-то говорит о том, что миллионы, кто-то говорит о том, что там, ну, все как есть статистика. Вот. Но интересный факт, что им продлили каникулы новогодние еще на неделю. В общем, они сидят по домам спокойненько, там свое саке попивают, и все у них хорошо.
Угу. Спасибо, спасибо большое. То есть паники в общем нет. Паникерам совет: смотрите на экономику. Обвалился Китай? Нет, значит, нет миллионов зараженных, пишет Николай. А вот как раз некоторые люди смотрят на лабораторию, не на лабораторию, господи, это мне другое сообщение пришло, смотрят на экономику и говорят, что есть уже какие-то показатели, которые, в общем-то, должны нас сподвигнуть к тому, чтобы задуматься. Удивляет несмертность в основном стариков, не монголоидов, в основной группе риска, и даже не гипертрофированная реакция Китая. Удивляет, что за 2 месяца количество окончательно выздоровевших всего на уровне 1%, пишет Иннокентий Беганский. Китайцы бахнули по Ухань, чтобы не митинговали в Гонконге, пишет Григорий СПБ. Ну, то есть, есть некоторые слушатели, которым нравится эта конспирологическая теория, а есть некоторые, кто над ней смеется. 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Да, пожалуйста.
Сегодня ваша радиостанция в ранних выпусках новостей передала о том, что в элитных гимназиях Москвы на Рублевке детям, родителям рекомендуется покупать повязки детям.
Да.
Медсестрам усилить наблюдение за детьми.
И что?
Резко температуру. Ну, а в простых школах этого нет. Давно медсестер нет.
Медсестер в школах нет?
Конечно.
Вообще?
Все посокращали. Ну, вы знаете, что в простых школах вот в районах.
Да, честно говоря, я из школы как выпустился, так и не знаю, что там происходит.
Ну, вот, а вы вспомните в школе, вот я когда учился.
Ну, у меня была медсестра.
Да, была медсестра. Ну. Нам мы садились, мы доходили, значит, медсестра, врач какой-то приезжал, давали, ну, эти БЦЖ, туберкулеза, шарики мы глотали.
А сейчас, думаете, ничего не дают, что ли, в школе?
Нет, ничего не дают.
И что, и манту не делают, что ли?
Температуру проверяли у всех.
Все, ну давайте я за 3 секунды сейчас выясню, что в школах происходит.
Нет, ну вот, вот сейчас сказали, ваши новости передали, что родители рекомендовали повязки.
Ну, в каких-то школах рекомендовали, понятно. Почему вы делаете вывод, что в других школах?
В элитных школах.
Ну, хорошо, в элитных школах рекомендовали. Дальше что? Почему вы делаете вывод, что нет врачей в других школах? Мне просто интересно.
Не врачей, а медсестер.
Ну да. Медсестер, хорошо. Фельдшеров,
я ошибаюсь, ну, насколько я знаю, что нет, у моего ребенка нет.
А какая школа? Какая школа?
Я же не буду вам говорить, какая школа, ну, узнаете, уточните.
Не, ну скажите, какая школа-то, ну, это же важно, если у вас нет врача, может быть, поставить вопрос о том, чтобы
да
он появился.
Врач, да не врач.
Или медсестры, какая разница, вы мне скажите, школа-то какая?
Помните, вы к врачу выводили, к зубному врачу сюда?
Вы мне можете просто назвать школу-то какую?
Не могу вам сказать.
Потому что, наверное, вы что-то не договариваете, есть такое ощущение, нет?
Не договариваю, может быть, и мне.
Ну, школу назовите, мы сделаем так, мы постараемся сделать так, чтобы там появилась медсестра. Вот скажите, что за школа?
Свою,
я не могу уточнить вашу школу, понимаете?
Подожди секундочку. Информацию вот по вашей радиостанции.
Не, ну я вообще не понимаю. То есть человек вот, ну, явно виляет. Ну, это же видно, да? Что нет никакой школы, и, о которой мог бы конкретно сказать. Дальше он играет в конспирологию со мной. Я вам не буду говорить про школу. Почему? Если у вас нет медсестры, почему? Давайте сделаем так, чтобы она была. Почему нет? Позвоните кто-нибудь, у кого дети в школе учатся. Что, прям нет медсестры? В школах больше нет медсестры? Ну, объясните, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Нет, не получилось. Давайте вы. 7373948. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Алло, меня зовут Дмитрий. Ну, про медсестер не скажу, вроде есть. А вот про...
Вроде.
Хотел, Алексей, у вас уточнить такой момент. Обратите внимание, как про коронавирус. Как журналист. Про какая основная проблема журналистики? Что всегда не успевают к началу событий, да? А вот что касается коронавируса, здесь очень интересно. Я помню, где-то месяца два назад, как раз по новостям, показали, по-моему, Евроньюс, или кто-то показал первый выпуск, что вот в этом вот в китайском городе произошло заражение 4 или 5 человек. Угу. Почему они это показали? Ну, то есть вот у меня на работе, блин, каждую неделю там по 10 человек чем-то заболевают. Там раз один закашлял, 10. Там,
сразу, ну, потому что, они, наверное, не было понятно, чем они заболели, поэтому и показали.
Там тоже не было. То есть просто заболело 5 рыбаков. Ты, господи, черт с ним, везде заболевают. Почему сразу мировое сообщество так как акцентировало внимание до самого начала, вот просто где-то заболело 5 или 7 человек? Там,
ну, конечно, не просто заболело, а они знали, как лечить, и не получалось лечить. Видимо, об этом сказали, нет?
Ну, слушайте, даже от нас, когда заболеваешь, в больницу приходишь, что, ну, ОРВИ, какое-то воспаление, какая-то инфекция, ну, там вот...
Да, видимо, течение болезни какое-то совершенно другое, оно может быть какое-то настолько яркое, так, что...
А вспомните, или если есть возможность, поднимите вот эти вот выпуски, они говорили, просто вот говорили, что...
Плюс китайцы, ведь, вот видите, именно, что непонятно чем, поэтому внимание это и привлечено. Плюс у китайцы, когда мы говорим о них, у нас здесь и атипичная пневмония, у нас здесь там этот птичий грипп, свиной грипп, они уже приучены. Если они не понимают, что это такое, они сразу обращают на это внимание, как вариант.
Так что за 20 лет у них ни разу ничем, нигде не заболевало 5 человек в Китае, когда они не знали, чем это заболели? Вот после этих пневмонии, вот это следующий раз, такой, ну, следующий...
Хорошо, если, допустим, мы предположим, что вы правы по какой-то причине, объясните, к чему это нас должно привести в интеллектуальном смысле, то есть какой мысли?
А я не фанат конспирологии, мне просто интересно, что... Это же какой-то у них, по-моему, военный медик сказал, что вроде бы как американцы разрабатывали в лабораториях некие вирусы, которые именно работают на генотип конкретной нации. Mm-hmm. Но эти лаборатории про них рассказывали, ну, по идее, никто же, они же сами американцы не скрывают, там где-то на Украине, еще где-то. Они даже тендер на своем посольстве размещали, что это русские, может, с какими-то чистыми генами русскими, но вроде так сняли, не нашли никого.
Ну, это было давно, да. Но да, это... Да, да. Вы связали эти две темы воедино. Я понял, спасибо. Я вчера, на самом деле, с коллегами тоже спорил по этому... Не то, что спорил, да, я увидел в своих коллегах в определенных, на телевидении, так скажем, я увидел уверенность в том, что это не просто так. Ну, если не уверенность, то они склоняются к тому, что это не просто так. Они мне начали рассказывать про лаборатории, которые рядом находятся. Вот, они мне начали говорить про то, что ничего так просто не бывает и так далее. У меня просто вот голова не так устроена, она у меня иначе устроена. Я считаю, что если что-то происходит, надо искать самое примитивное объяснение. То есть примерно так же, как врачи в определенный момент ставят диагноз. С самого простого они начинают. Потому что если к тебе приходит больной, а ты сразу ищешь какую-то редкую, да, орфанное заболевание это называется, редкую болезнь у него... Но, скорее всего, она не подтвердится, а ты будешь выглядеть дураком. Соответственно, ты начинаешь с самого-самого простого. Вот. Постепенно отсекая. Я хочу все-таки услышать ответ по школам. То есть я вот здесь вот немножко приставучий буду сейчас, да, поэтому ответ по школам. 7373-948. Алло, здравствуйте. Алло. Алло. Да, здрасте.
Здравствуйте.
По школам можете сказать? Я-то вас слышу, да, вас только плохо...
Да, Алексей, здравствуйте.
Да, да, да.
Насчет школы. Не знаю, что там мужчина говорил, знаете, у нас есть медсестра, и делают прививки, все как положено.
Ну вот о чем и должна идти речь. Ну, кстати, по поводу вот этого коронавируса. Что-то детям советуют уже в школах или нет?
Нет, вообще ничего.
Еще пока не советуют.
Просто полностью, да, молчат.
А вы по этому поводу как-то переживаете, что-то думаете уже?
Ну, слушайте, я думаю, что до нас это, в общем-то, не дойдет. То, что в этом году какая-то повышенная вирусная инфекция вообще какая-то существует какая-то, uh-huh. которую, знаете, реально сложно вылечить. Я сама лично болела. Кстати, дети нет, нормально.
Но это не коронавирус, конечно, это что-то другое.
Нет, конечно, просто какой-то вирус, но довольно такой сильный.
Я понял, спасибо большое. Ну вот ответ я получил по школе, что в школе есть там врач ли, медсестра ли. Она делает прививки и все дела. Все, успокоился наш слушатель, у которого дети учатся в вымышленной школе, в которой нет медсестры и врача. Он успокоился или нет? Поэтому он мне не мог назвать свою школу. А не потому, что он скрывает очень страшно от меня эти данные. Мы прекрасно понимаем, что в любой школе, особенно если это московская школа, учится очень много детей, я бы все равно не понял. Ну, то есть, если даже предположить, что человек беспокоится, что я каким-то образом понял бы, кто там у него из родных учится, это невозможно просто абсолютно. Ну, и во-вторых, мне, честно говоря, какая разница-то, да, правильно? Зачем мне это выяснять? Вчера провел голосование у себя в телеграм-канале. Кстати, подписывайтесь, если хотите. Гудошников называется. Телеграм-канал «Боитесь ли вы коронавируса?» И... Кстати, почти 1500 человек приняли участие в голосовании. 42% сказали «боятся», 58% сказали «нет». Ну, небольшой отрыв, но тем не менее, да, большинство все-таки с небольшим же перевесом же говорит, что не боится. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алё, здравствуйте, Ирина. Алексей, по поводу медсестер в школах, да. Ситуация неоднозначная.
Неоднозначная все-таки, да? Вот, а я уже ругался на человека, сиделась, ну и выпендривался, так сказать.
Я вам серьезно говорю. Давайте. Смотрите, у меня ребенок, слава богу, вот только что вышел из больницы, подозрение на пневмонию, какой-то вирус поймал. 2 недели мы ждали справку из школы по поводу прививок. Одна медсестра на несколько школ. Просто не могли найти медсестру. Ребенок выписан, и только сейчас готова справка. Вот и все. Школа большая, причем полуспортивная. То есть, если в школе кто-то ребенок там, да, живот заболел, я не знаю, там ногу подвернул, медсестры на месте нет. Она одна на несколько школ.
Ну, я помню, как к нам медсестра ходила в школу, она тоже не сидела 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Она появлялась, вот когда нужно что-то там, нам какие-то.
Ну, я вам
там...
объясняю, я медсестру искала 2 недели, пока ребенок лежал в больнице.
То есть, ей невозможно было дозвониться или что?
Да. Ну, то есть она не могла прийти в школу, а потом она сама где-то болела, и у нее куча школ, там тоже какие-то проблемы. Сейчас детки, к сожалению, болеют. Ну, вот такая ситуация.
Понятно, спасибо большое. Шеф-комендор говорит, школа 11.38, нет даже кабинета врача. Если школьник сломает ногу, то будут ждать скорую. Моя дочь учится там, врач приходящий, во вторник и четверг. Ну, вот это что-то похожее на то, что у меня было, шеф-комендор. Во-первых, а во-вторых, школьник сломает ногу. Ну, в целом, если бы школьник сломал ногу и 10 лет назад, и 20 лет назад, все равно бы скорую вызывали. То есть, а что сделает местный врач? Ну, или там медсестра? Ну, ничего они не сделают. Так, у нас в школе всегда сидела в своем кабинете, когда я учился, пишет Вадя 420-й. И вы еще по Шарли Эбдо, я видел, писали, что у них миллионные тиражи, у них 150 тысяч тираж, можете посмотреть, зайти в интернет. Летом укусила в глаз оса ребенка в саду, медсестры нет, отправили в скорую, пишет Спамбокс. Это плохо или хорошо? То есть я не совсем могу вас понять, это плохо или хорошо? То есть вы должны же тоже в этом смысле понимать, что такое врач, а что такое медсестра. И квалификацию врача и медсестры. Ну, то есть я думаю, что если что-то серьезное происходит, то лучше, конечно, попасть в руки врачу. Ну, в целом. Очень много спама по этому вирусу и лжеинформации в мессенджерах и соцсетях. Устал уже чистить сообщения эти. Я считаю, людей, кто распространяет фейки, надо сажать в тюрьму, пишет Павел Кузяков. Прекрасно. В этом смысле, Павел, вы были бы отличным депутатом, да? В детсадах тоже теперь одна медсестра на несколько корпусов, пишет Дарья. Медсестры работают от детских поликлиник. Они прикреплены к нескольким учебным учреждениям, как правило, пишет Олег. Отлично. По-моему, люди переоценивают возможности медсестер, пишет Татьяна. Ну, есть такое ощущение, что они думают, что там и ногу может собрать, и прочее. В смысле, нет банальной помощи, и об этом. Нет быстрой помощи на месте, пишет шеф-комендор. Я думаю, что медсестра и не может практически никакую помощь оказать на месте быструю. Медсестра нужна, чтобы прийти раз там в 10 тысяч лет, вот, раздать какие-нибудь там таблеточки, не таблеточки, вот эти вот порошочки, гранулы. Ну, что там они раздают обычно? И если там, ну, что еще может? Зачем она может быть нужна? Давайте мы попробуем. Давайте мы школьную медсестру сейчас найдем. Давайте. А давайте, раз у нас тема так повернулась, почему нет? Сейчас отбиваю все звонки, просто отбиваю, это значит, я не беру ни одного из звонков. Вот сейчас не беру ни один. Не звоните пока. Не звоните. Вот все, кто с мнением, вот не надо. Мнение сейчас не нужно. Общие слова не нужны. Сейчас нужна медсестра из школы. Представляете? Мне просто интересно, а каковы ее обязанности? Что она делает? Вот это, может быть, медсестра из школы? Вы медсестра из школы? Алло.
Алло.
Вы медсестра из школы?
Нет.
Нет, ну извините, пожалуйста. Я вот прям так очень сильно жду медсестру школьную. Мне вот интересно. Алло, здравствуйте.
Нет, не медсестра, вы.
Не медсестра, я и вы, мы не медсестры. Значит, я хочу все-таки попробовать найти эту медсестру. А вдруг получится? И вот у нее расспросить. Но единственное, что, конечно, она может постесняться и побояться мне позвонить. Почему-то. Хотя я очень дружелюбный, как мне кажется, человек, в принципе, такой, знаете, на уровне спаниеля. Спаниель, видели собаку спаниеля? Очень дружелюбные они. Вот я примерно такой же. Мне нужна медсестра. Странно немного звучит, наверное, да? Но тем не менее. И санитары. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло. Алло, алло, алло. Вы то ли медсестра, то ли что, но с телефоном у вас какие-то нелады. У меня мама в школе медсестра, работы вагон и тележка, но за ее труды ей даже доплачивают. Большой бумажной волокитой, пишет Ларек-Марек. Что мама делает конкретно? Какие ее обязанности? Расскажите. Алло, здравствуйте.
Ой.
Вы медсестра в школе.
Ой, да я звоню на радио.
Вы правильно делаете, но вы медсестра в школе?
Нет.
А почему тогда? Что вы хотите?
Я хотела сказать, что у меня внук едет в Китай.
Ого.
В марте.
Так.
И по командировку. Там атомная станция строится на нашей электронике. Я переживаю в марте.
Все мы переживаем за своих родственников. А как бабушка переживает за внука, я даже себе представить не могу. Я думаю, что это очень тяжело. Ну, давайте так как-то. Я вас поддержу духовно.
Подождем марта, да, как того не будет.
Да, давайте посмотрим. Если что, будем внука вместе отговаривать. Что-то такое. Правильно?
Да, я стараюсь, чтобы он не рвался туда.
Ну, это же наверняка по профессии. Это, наверное, развитие такое, ну, карьерный рост и так далее. Да. Ну, давайте смотреть. Да. Спасибо вам большое. Если что, будем вместе отговаривать. Ну, вот сядем вот так вот и будем говорить ему, не надо. Что ты там задумал? 7373948. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Да.
В данный момент в школах нет медсестры.
Но мне сказали, что от поликлиник привязаны к школам медсестры, они приходят в какие-то определенные дни, я делаю такой вывод. Так вот, мне интересно, какие у них обязанности?
Прививки, вести вот карантин, но на самом деле практически работы нету. Только сейчас в Москве начинается в программе поликлиники. А так, в принципе, все заброшено, ничего никто не делает.
Ну что, они что должны-то делать? То есть, что они забросили?
По идее, они должны вести прививочные карты детей,
да.
Осматривать детей в случае на температуру, на заболевания, осмотр делать перед прививками. Ну, то есть это делается фактически там вахтовым методом. Когда делают какие-то прививки в школе, то это сейчас уже в Москве только восстанавливается. В регионах вообще нет.
А где делают прививки-то?
Не, ну, бывает, родители сами делают прививки, делают в школе прививки.
Делают в школе. Ну, то есть все-таки медсестра приходит сделать прививки.
Ну, врачи приходят.
Врачи приходят. Медсестра не может этого делать. А медсестра должна что, заполнять карточки, вот, которые там есть просто, и все? Или что? Что она вообще может? Что в ее силах?
Ну, не, на самом деле получается, что в данный момент фактически медсестра заполняет кучу бумажных документов. И свои функциональные обязанности, которые должны, по идее, делать, она практически нет возможности сделать.
Ну, я, кстати, слышал такое и о врачах.
Врачи тоже, да, заполняют очень много документов, и у них есть такое понятие УЭЦ, 10 минут на пациента.
Да.
Поэтому тоже очень, скажем так, неправильно это, мягко сказать.
Хорошо. Понял, спасибо большое. Слушайте, ну что, значит, прав был тот человек? Ну, отчасти прав, конечно. Он был как-то немножко негативно настроен по отношению ко мне, поэтому я ему не поверил. А зря не поверил, надо было сразу поверить ему. Чего-то у нас какая-то проблема с медсестрами, как кажется, в школах. Ну ладно, окей, давайте так. Если, как в каких-то элитных школах сказали, носить повязки, так и я могу вам сказать, носите повязки, дайте своим детям повязки и все. Я вот спасителем выступлю в этом отношении. Нет, спасателем, простите, не спасителем. Спаситель — это про другое. 8.30 новости. 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте, сейчас сделаем обзор печати. О чем у нас пишут аргументы и факты, давайте посмотрим, начнем, как всегда, с них. Потребует от нас расчета, кто и зачем переписывает итоги Второй мировой. Это, кстати, интересный вопрос, на который, как мне кажется, стоит получить ответ. Если вы вдруг не знаете этого ответа, то можете посмотреть. Но я сам материал еще пока не читал, могу сказать, что... Ну, примерно понимаю, какая будет направленность. Скорее всего, здесь речь пойдет, конечно же, о Польше, которая требует репараций, да, со стороны Советского Союза уже практически, точнее, не Советского Союза, а правопреемника Советского Союза России. Разговор большой, разговор сложный. Почему? Потому что наших аргументов, как я понимаю, никто либо не слышит, либо не хочет слышать. Ну, то есть у каждого свои какие-то политические интересы, я имею в виду наших геополитических... партнеров, можно сказать, в этом случае. И они эти интересы свои преследуют. Пейзажи Антарктиды и золото ацтеков, что ждет москвичей в парках до конца зимы. Вот мне нравится всегда. Это вечерняя Москва, замечательно. То есть, пока мы с вами здесь ругаемся иногда, вот, или наоборот, у вечерней Москвы все хорошо. И вы можете, если вы человек добрый и светлый, и не любите ругаться, почитать, что ждет москвичей в парках, и гулять по этим паркам. Ну, парки, кстати, у нас в этом смысле, я думаю, шикарные. Шикарные. Вот никто же не будет спорить, что в Москве шикарные парки. А если кто-то будет спорить, то я даже не знаю, что делать. Дональда Трампа посетила гениальная Иудея. Такой, да, такой заголовок сегодня в «Коммерсанте». Президент США обнародовал свой план выживания Палестины на одной земле с Израилем. Да, он там предлагает поменяться землями и закрыть, так скажем, вопрос. Ну, что сказать, молодец Дональд Трамп, прекрасно. Человек такой вот простой... Простой американский парень, который решил, что он сейчас вот прямо-таки все конфликты Палестины и Израиля возьмет и исчерпает одним росчерком пера. Не получилось сразу, ему из Палестины ответили, что нет, извините, пожалуйста, не получается, уважаемый Дональд Трамп. Но это они не так ответили. Но могли бы и так ответить. Ну, короче, не получается никак, и проблема эта не разрешится, как бы вы ни старались и что бы вы там на карте ни рисовали. Мы идем дальше. Вылетает онлайн периодически, пишет Олег. Причем на самом интересном. Олег, это ведь интересно, понимаете? Поймать онлайн. У нас большим плюсом является... Пишет Валек. Ну что ж такое, Валек? Помните старое правило? Это старая школа, old school. Радиостанция «Говорит Москва». Мы не говорим слово «является». Только в случае, если Христос является народу, да? Малая населенность на квадратный метр. Вирус распространяется намного хуже, чем в Китае, пишет Валек. Валек, вы абсолютно правы. Потому что вот ко мне подошел человек, и, ну, это на работе здесь было, и спросил: Леш, а что вот делать, если вот, допустим, коронавирус? Вот куда бежать? Я говорю, да куда бежать? Никуда, из России точно бежать не надо. Потому что в России обширные территории. Просто надо быть подальше от людей. Вот и все. Но вы же понимаете, что Москва достаточно густо населена. И Москва, как раз-таки, как и большие другие города, находится под ударом. Когда кто-то заболевает в Москве, то обязательно заболевают и другие. Почему? Потому что этот кто-то спускается в метро, этот кто-то идет в торговый центр, этот кто-то идет в кино, этот кто-то везде ходит и разносит свои бациллы, заразу и так далее. Вот. Поэтому вам нужно как отшельникам, если вдруг начнется какая-то эпидемия, как отшельникам, где-то поселиться и там жить. Какой-нибудь скит, может быть, или как это еще называется, да? На свои 6 соток бежать, пишет Фритюр. Ну вот примерно так, примерно так. В Эрмитаж лучше не ходить, пишет Григорий из СПБ. Ну, если судить по тому, какого рода туристы в Эрмитаже. Я вот, например, бывал в Эрмитаже и не раз. Я видел очень много именно из Китая туристов. То я бы не рисковал какое-то время и не ходил бы, да, в Эрмитаж в том числе. Хотя, конечно, удержаться от вот этого желания посмотреть на красивое очень сложно, очень сложно. Так там все красиво. Да, вот люди старались веками, поколениями старались создать нам что-то красивое, чтобы мы этим любовались. Так это прекрасно. взять кого-то и изолировать, пишет Фанк 13. Кого? А, того человека, который ходит, распространяет. Ну, слушайте, всех вы не изолируете, Панк. Был в метро. Напомните, чем кончилась история с медсестрой, пишет Евгений Подольский. Ничем не кончилась история с медсестрой. Я так скажу, если коротко. Наши слушатели все-таки считают, что медсестер недостаточно в школах. Они должны там быть на постоянной основе. Но, видимо, по-другому считают в министерстве. Скорее всего, это здравоохранение, да? Совместно с Министерством образования. Может быть, эта норма будет пересмотрена, но я вижу, что люди по этому поводу взволнованы. Они считают, что медсестра должна быть 24/7 в школе. Пользуясь возможностью, прошу, идите на больничный, если заболели, пишет Татьяна Чернышкова. Ну, и, естественно, это обращение ко всем. Ну, мы знаем, у нас есть коллеги отважные, которые, когда болеют, приходят на работу и говорят, нет, я все равно, я могу, я выдержу, не понимая, что при этом этот человек заражает всех остальных. Ну, к сожалению, у нас вот есть такая традиция. Да. Оплатите больничный, говорит Фритюр. Ну, вообще, разумный руководитель, я думаю, оплатит вам больничный, Фритюр. Почему? Давайте говорить просто и понятно. Вот смотрите, у вас есть 10 работников, один из них заболел. Вы можете ему одному оплатить больничный. Или потом у вас все заболеют. И это может стать проблемой для вашего, ну, допустим, бизнеса, если вы бизнесмен. Поэтому, я думаю, разумный руководитель, конечно же, принимает такое решение, при котором человек, заболевший, не распространяет заразу среди других людей. Им плевать, говорит Фритюр. Ну, значит, это плохие руководители у вас. Значит, если это какой-то частный бизнес, они вряд ли когда-то заработают хорошие деньги. У них никогда, наверное, не будет репутации должной и так далее. Ну, будут вечно на таком низком уровне, на котором они сейчас. Да? Так точно, говорит Фритюр. Ну, вот, видите. У нас в школе в плохом СССР был даже стоматолог, пишет Лимузин. Лимузин, это обалденно, но если говорить прямо совсем честно и до конца, то стоматология в СССР и стоматология сейчас, это, как это говорят, две большие разницы. Ну, мне, например, лечили зубы в начале 90-х, да, когда я был ребенком, была такая история. Как раз-таки оборудование было старое советское. Ну, как вам сказать, сейчас на таком оборудовании даже никто и не работает. Вот эти бормашинки, которые были, у них какое-то количество оборотов было недостаточное в сравнении с тем, которое есть сейчас. Сейчас зубы лечат гораздо лучше. Вопрос только цены, конечно, да? Вот цена какая-то не самая приятная. Не знаю уж, как там в поликлиниках, есть ли там бесплатное какое-то лечение зубов, но если вы делаете это в частном порядке, в частной клинике, это стоит денег довольно серьезно, да? Очень мало вашего эфирного времени. Хотелось бы побольше, пишет Анна. Анна, я думаю, что вам в этом смысле стоит обращаться не ко мне, а к главному редактору. И у нас же есть программа. Это итоговая программа с Романом Бабаяном. И вы можете, звонить-то не надо, вы можете написать и там сказать, вот мы бы хотели, чтобы было побольше. Ну, там, я не знаю. То есть это решение принимает главный редактор. Это я таких решений не принимаю. Я не могу распоряжаться эфиром. Имейте это в виду. Я могу лишь вести программу в то время, которое мне предоставляется. А у вас видеотрансляция сейчас не ведется? По-моему, ведется, и вы можете зайти на сайт «Говорит Москва» и посмотреть видеотрансляцию. Единственный вопрос в том, что... Зачем это нужно, мне кажется, достаточно. Тут ничего такого необычного не происходит. Я просто сижу на месте и говорю в микрофон. Вот и все. А микрофон у меня вот такой, на наушниках. Гарнитура это называется, да? Так, а можно поменьше Гудошникова, пишет Майк. Опять же, это решение может принять только главный редактор. Опять же, к нему обращайтесь. И в связи с этим, может, должны будут какие-то изменения. Так что имейте в виду. Когда придешь с гитарой, пишет Сергей. Ну, когда-нибудь, когда это будет уместно. Знаете, мне кажется, вопрос уместности – это один из самых основных вопросов во взаимоотношениях людей. Вы, наверное, обращали внимание, что иногда человек шутит и достаточно удачно, но неуместно. Ну, то есть удачно с точки зрения самой шутки, но неуместно. Вот как сейчас, например, датчане шутят над коронавирусом. Китайцы очень сильно обиделись, потому что они говорят, ну, не время шутить, извините, у нас люди погибают, а вы шутки свои шутите. А датчане сказали, а мы не знаем, что такого в этом. Мы не видим в этом ничего такого. И мы извиняться ни перед кем не будем. Давайте мы пойдем дальше. Давайте пойдем дальше. Семь три семь три девять четыре восемь. Телефон прямого эфира плюс 7 928 4 8 94 8 СМС-сообщение. Говорит МСК-бот Телеграм. Ну, что у нас еще есть? Ну, естественно, исторические разговоры, исторические споры. И знаете, что меня поразило? Это Шпигель. Есть такое издание, Der Spiegel, да, это немецкое издание, которое вдруг в своем инстаграме в определенный момент опубликовало картинку. И картинка эта была посвящена освобождению Холокоста, или, как говорят на Западе, Аушвиц, Аушвиц-Биркенау, не Холокоста, а Освенцима, простите. Освенцим мы говорим, они говорят Аушвиц-Биркенау, чтобы вы понимали просто, на всякий случай, если вдруг некоторые не знали об этом, будет полезно. Так вот, они написали в этой своей маленькой картинке, что освобожден Освенцим, или Аушвиц, был американскими солдатами. Это вызвало волну негодования, в том числе и в первую очередь с нашей стороны. Да, многие наши российские издания отреагировали довольно резко. И после этого Der Spiegel извинился и сказал: а, да, извините, пожалуйста, мы вот признаем свою ошибку. Но тем не менее, да, это в определенной степени должно нас подтолкнуть к мысли. А мысль очень простая. Смотрите, Der Spiegel не знает истории. Ну, то есть, когда нам, в принципе, рассказывают про средства массовой информации, какие-то уникальные, зарубежные, где как-то очень сильно правильно работают журналисты, а у нас сплошь работают пропагандисты-идиоты, это не совсем правда, понимаете, в чем дело? То есть, это передергивание факта. А оказывается, что в целом по миру, и это, кстати, доказано не только изданием Der Spiegel, но и многими другими довольно серьезными изданиями зарубежными, да и нашими тоже, чего ж тут греха таить. В целом, по миру уровень, да, интеллектуальных журналистов, он, в общем, примерно одинаковый. И если мы где-то, вот, например, с вами встречаем к 9 мая, и это в этом году обязательно тоже будет, обратите, пожалуйста, на это внимание. Мы встречаем вдруг какую-то графику на сайте или там, в печатной или версии, или еще где-то, где вместо советского воина-освободителя мы видим кого-то из Рейха, да? Кого-то солдата Рейха, какого вермахта, да? Мы удивляемся, неприятно, во-первых, да, и негодуем, но в целом, оказывается, это везде такая история происходит, понимаете? То есть вот проблема такая с общим образованием у людей. Либо, второй вариант, Шпигель специально это делал и думал, что никто не заметит. Сейчас выяснилось, что где-то опять в Дании кто-то тоже вдруг написал, что Аушвиц, либо Освенцим, как у нас говорят, освободили американцы. Ну, я, собственно говоря, не удивляюсь. Так 75 лет прошло, кто что помнит уже, пишет Гильермо. Вот есть ощущение, Гильермо, что как раз-таки, пользуясь этой формулой и понимая это, некоторые люди решили переписать то, что было 75 лет назад, и сегодня рассказать нам о тех вещах, которых просто не существовало. Да, и, например, о том, как американцы бравые освобождали Освенцим. Или, например, Пенс, да, Пенс выступал у нас в Израиле, если я не ошибаюсь, на форуме Холокоста и рассказал о неких солдатах, которые освободили Освенцим, но больше всего мне понравилось, что он как-то вот упомянул 2 миллиона американских солдат, которые освободили Европу. Оказывается, вот оно как, 2 миллиона американских солдат освободили Европу, а советские воины, они чем в этот момент занимались, хочется задать вопрос, а ответ-то понятен, в американской риторике современной политической ничем они не занимались, вот, ничем. Ну, то есть Советский Союз ничем не занимался. Советский Союз как будто бы не особо-то и заметно было. Вот. При том, что, конечно, Западный фронт, он был открыт, ну, на всякий случай, 6 июня 44-го года. 44-го! Что они там делали? Как они там с Германией воевали? Что они там делали? Непонятно. Печально, но для большинства молодежи это не важно, пишет Рогов. И этим можно пользоваться, Рогов. Обратите внимание, пожалуйста. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, доброе утро.
Да, пожалуйста.
Ну, вот судя по сегодняшнему миру искажения, в принципе, если мы будем такую позицию занимать, согласно всем официальным данным с нашей стороны по поводу Великой Отечественной войны,
так.
Мы всегда говорим, вот наши партнеры, братья по оружию, американцы там и все остальное.
Мне кажется, уже это отходит в прошлое, есть такое ощущение.
Не отходит. Со всех сторон все равно наши высокопоставленные чиновники так и говорят. Не чиновники, а руководство.
Мы культурничаем. Мы культурничаем.
Мы прям на мягких лапах пытаемся. Там вот мы, ребята, все мы вместе. Они в свою сторону, только, точнее, в свою сторону. Союз они вообще не упоминают никаким образом. Если упоминают, то только
в такой риторике. Я знаю, какой это логикой обосновано. У нас логика, и довольно давно она существует, и, наверное, даже всегда была. Да, пусть они так делают, но мы не они, мы так делать не будем, потому что мы вот хорошие и так далее.
Алексей, мы против этой мощной пропаганды, мы не сдюжим, грубо говоря. Против этого...
Ну, я понимаю, о чем вы говорите, то есть против коллективного Запада с их средствами массовой информации, с теми масштабами, которые у них есть, мы вряд ли можем что-то им противопоставить, вы это имеете в виду.
Секундочку, Алексей, да. А не могу ли я чем-нибудь лишнего сказать?
Нет.
По другой теме, я имею в виду, нет?
Ладно, пока другой-то не надо, давайте это пока обсуждать. Спасибо вам большое. Может, нам согласиться с ними, пишет Валерий. Валерий, давайте так, попробуем сейчас исходить из того, что мы друг другу не враги с вами, да, и своей стране не враги. И предположим, что мы бы в определенный момент согласились. К чему бы это привело? На мой взгляд, это привело бы... ровно к тому, к чему привело в 90-е, когда мы совсем соглашались. Ничего хорошего из этого бы не получилось. И плюс мы бы, конечно же, из победителей были бы сразу записаны в ранг побежденных. Все. Мы бы получили этот ярлык. Вот. Мы бы получили ярлык страны, развязавшей Вторую мировую войну. Вот. И мы бы с вами восхищались отвагой американских солдат, которые освободили Европу. Ну, вот примерно так. Если мы к этому морально готовы, вот вы, если морально готовы, то, наверное, вы можете соглашаться. Я не готов. Не готов по многим причинам, и в первую очередь, я считаю, это, наверное, главная причина, я считаю это предательством собственного прадеда, например. Ну, вот просто вот считаю это предательством. То есть вот взять и плюнуть в его сторону, в сторону его памяти. Просто взять ее и стереть. Я считаю, что это недопустимо. Меня поэтому, кстати, Зеленский сильно удивил, когда он в Польше выступал и вот начал эту риторику про то, что Польшу захватило два тоталитарных государства. Я очень сильно удивился. Почему? Потому что у него же вроде дед воевал. И как у него это в голове сложилось? Получается, дед у него захватчик-то был, да, оккупант? Как-то так, что ли, получается? Ну, ладно, понятно, ясно. Ну, подмахнул маленько, да, Польша. Осмелюсь предположить, пишет Раста, что мы недостаточно делаем для сохранения нашей воинской славы по сравнению с Советским Союзом. Раста, у нас и возможности сегодня... пока, во всяком случае, меньше, чем у Советского Союза, ведь кроме Советского Союза в определенный момент был вот этот Варшавский блок, как вы понимаете, то есть тогда были две противостоящие друг другу системы, сегодня противостояние систем в принципе не существует, сегодня мы все живем в капиталистическом мире, и сказать, что у нас как-то уж много, я имею в виду конкретно у России, много союзников, мы не можем. У Советского Союза, конечно, побольше было влияния в этом смысле и больше союзников. Но определенную, так скажем, часть влияния мы назад отвоевали, можно так сказать, да, то есть мы ее вернули себе, но с Советским Союзом сложно в этом смысле сравниться. Вот. В случае Третьей мировой предлагаю никуда не пытаться защищать только свои границы, пишет Константин С. Константин, тоже разговор такой давнишний. В принципе, чисто теоретически это мог делать и Советский Союз, защитить только свои границы и дальше своих границ вообще не идти. Но это только теоретически. А на практике все же прекрасно знают, просто делают вид, что не знают, что не только гитлеровская Германия с нами воевала, да, с нами воевала Европа консолидированная вся, она, по сути, легла под Гитлера в определенный момент, и промышленность работала на рейх, люди, многие стали коллаборационистами, всякие зондеркоманды и прочее, то есть были люди, которые в Европе нацизм немецкие приняли с распростертыми объятиями, давайте вот так скажем, и дойти до своих границ и, так скажем, не освободить от этих людей европейские страны, другие, не представлялось возможным. То есть, иначе это означало бы одно, они бы взяли вот этот тайм-аут, да, это была бы передышка, и снова и снова и снова мы бы воевали там, либо на своей границе, либо они продвинулись бы к нам вновь, и мы вынуждены были это все отбивать. Ну, то есть, это было невозможно. Для того, чтобы побороть нацизм, да, нам необходимо было пройти тот путь нашей стране, который она прошла. Все, по-другому было никак нельзя. И только когда мы его уже почти прошли, открылся вот этот второй фронт, да, открылся, союзники начали нам помогать. Я еще раз хочу сказать, 6 июня 44 года, то есть вот как. А теперь оказывается, что союзники освободили Европу от Гитлера. Ну, так, во всяком случае, говорят американские... Ну, не союзники, а американцы, да? И американские политики так и говорят. У нас каждый день про победу говорят по телеку. Навязывание перейдет в неприятие, пишет Валерий. Валерий, не может навязывание, как вы говорите, перейти в неприятие, просто потому что это не навязывание, это информирование. К сожалению, в определенный момент определенная же часть граждан потеряла всякое знание относительно Второй мировой войны. И, очевидно, сегодня даже в России есть люди, которые готовы согласиться с трактовкой, не соответствующей действительности, исторической трактовкой, предлагаемой нашими западными партнерами, понимаете? Это не совсем правильно. Почему? Потому что это, я еще раз хочу сказать, наплевательское отношение к подвигу своих предков. Когда твоего героя называют оккупантом, я думаю, нужно отвечать, безусловно. И опять же, когда говорят, ну, столько лет прошло, повторюсь, я считаю, что именно потому, что столько лет прошло, вот и начались эти движения. Почему? Потому что молодежи, например, может быть, там, в Польше или в Соединенных Штатах Америки, еще где-то, не сильно интересно разбираться в этих там, исторических документах, фактах. Гораздо проще быстро и четко понять, что тебе говорят в трех словах, там, в двух. И вот они слышат, что им говорят, и так и живут. То есть разбираться в истории — это ведь удел историков в большей части. А остальные не очень-то в истории пытаются разбираться. И поэтому я думаю, это мое смелое предположение, тем не менее, позвольте мне его, я думаю, что некоторые уверены, что Гитлер был расстрелян в кинотеатре, просто потому что посмотрели фильм Квентина Тарантино. Я не утверждаю, что это большинство, но, наверное, есть пару-тройку человек, которые так считают. Ну, потому что они такие. Наверное, есть люди, которые считают, что союзники победили Гитлера, а Советского Союза там и не было, потому что им фильм за фильмом предоставляют прекрасные там голливудские студии, где, в общем, Советским Союзом и не пахнет, и нет там никакого советского воина-освободителя. Это уже удивительная вещь, когда вы будете ездить по Европе, вы обнаружите, как относятся там, условно, к памятникам войск союзных, вот тех, да, там, западных, и как к нашим. Отношение разное, и не в нашу пользу. Тоже это нужно, я думаю, принимать во внимание. Еще нужно строго следить, чтобы не искажали историю Куликовской битвы и Ледового побоища. Нужно создать соответствующее министерство, пишет Артем. Министерство для этого не нужно создавать, но историю действительно нельзя искажать. Война началась 1.09.39, пишет Вася с Марса. Вася с Марса, не совсем это правильно на самом деле. Это активные боевые действия начались, но предпосылки-то гораздо раньше были. И чаще как раз историки говорят о том, что было Аншлюс Австрии, а потом и разрыв Чехословакии, в котором, кстати, поучаствовала Польша. Это было гораздо раньше, чем 1939 год. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, среда, январь, день 29. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Кудошников. Здравствуйте всем. Олег пишет мне: «Алёша, возможно, надо доказывать свою правоту не с помощью таких пустобрёхов, как ты, а, например, с помощью открытия военных архивов. А что делает Путин?» Даже и на Путина сразу. «Каждый раз продлевает секретность. Олег, вы настолько не в курсе ситуации, что, к сожалению, выглядите сами пустобрёхом. Сейчас объясню». Потому что, например, ко дню освобождения Варшавы как раз-таки открыты архивные документы, но вряд ли вы их усиленно пытались изучать. Потому что, например, ко мне в программу на телевидении приходили вполне себе высокопоставленные люди в погонах, которые как раз-таки курируют архивы, архивы армейские, да? И об этом рассказывали. Ну, вы этого, наверное, не смотрите просто, вам это не нужно. Вам проще повесить ярлык пустобреха на кого-то, например, на меня. Ну, окей, хорошо, я вас понял. Вот. Но вы полнобрех. Вы, Олег, полнобрех. Но именно этим сейчас, именно этим, вот этими архивными данными и так далее, и с нашей стороны мы и оперируем, я имею в виду со стороны России. Именно эти архивные данные сейчас и поднимаются, именно эти документы сейчас рассекречиваются. Ну, вы хотя бы, есть даже специальный сайт у Минобороны, вы зайдите, посмотрите. Тонны документов рассекречиваются. И что, ну, вы их изучаете, что ли, вы их смотрите? Нет, конечно, вы их не смотрите. Вот. А где их можно почитать? Анатолий, ну, это прям вообще не проблема. Вот прям вообще не проблема, просто я даже ссылки публиковал у себя в телеграм-канале, вот, например, ко дню освобождения Варшавы, вы можете посмотреть. Я сейчас найду, когда это было, специально для вас, Артем, потому что вы хотя бы не ругаетесь из пустоты, да, вы как бы просто спрашиваете, поэтому для вас сейчас найду. Так, сейчас я найду эту ссылку. Так, а, кстати, надо открепить закрепленный опрос у меня здесь. Так. А здесь же есть возможность поиска, можно просто найти в чате. Так, ну, Варшава, да? Варшава. Так. Нет, не Варшава. Вот. Минобороны рассекретила, опубликовала документы к 75-летию освобождения Варшавы, например. Вот вы можете зайти в мой Телеграм, и там есть поиск по нему, вы знаете, да, там есть такая функция, и написать «Варшавы», и вам сразу же это выпадет ссылка на сайт, и все очень красиво оформлено, видно, что люди стараются, эти архивные документы в великолепном качестве. Ну, то есть, какое-то потрясающее разрешение, как говорится. Вы можете это все посмотреть, все можете изучить, если вы действительно интересуетесь этой темой. И не только ведь по Варшаве были опубликованы документы. В общем, каждый раз, когда есть какое-то рассекречивание этих документов, я обращаю на это внимание и публикую у себя. Просто, видимо, вот человек этого, ну, не знает, не видел, и... но зато сделал какие-то определенные выводы. Так. Что еще? С формулировкой «страна без правительства, и мы идем помогать». Кому, Евна? Я не понимаю, что вы пишете. «Почему советские войска зашли на территорию другого государства?» пишет Евна. Чтобы отодвинуть границу соприкосновения с немецкими войсками. Но это настолько очевидно, и уже об этом 150 тысяч раз говорили. Может быть, в 150 тысяч первый раз, если кто-то скажет, то тут же все скажут: «О, да, точно, а мы до этого не поняли». То есть все удивятся и скажут: «Да неужели?» Ну и так далее. 7373948. Как вас зовут, Илья? Здравствуйте.
Алексей, здравствуйте. Федор меня зовут.
Да, Федор.
Вот, может быть, такую наивную глупость скажу, но вот мысль летает в голове. Может быть, нам пригласить вот этих вот всех болтунов, передергивающих историю, сюда якобы на конференцию, а здесь арестовать и посадить в тюрьму?
Ну, мы так не можем сделать. Мы так не можем сделать.
Ну, почему?
Ну, потому что если...
по всему миру.
Но не, если вы кого-то приглашаете официально, люди приезжают, то они, в общем-то...
А мы неофициально.
Ну, а кого вы хотите посадить? Вот вы хотите посадить руководство Польши в тюрьму или как? Ну, это война.
Ну, это невозможно. Какая война, Польша не будет дергаться. Вот вчера непосредственно, моему папе 86 лет. Вот я вчера с ним, много раз об этом разговаривали, вот смотрели эти репортажи, я у него спрашиваю, он рассказывал, сколько... У нас в семье погибли все. Вот все. Абсолютно. То есть осталась одна бабушка, то есть вот его мама. Вот как бы я сначала воспринимал это все, вот эти вот рассказы по поводу вот наших вот передергиваний, как-то, есть. А сейчас что-то так вот заиграло внутри, вот реально. Что-то сделать надо, ну а что они там поливают? Вот во дворе как бы, вот один, если вякает, ну просто по роже бьют. Ну, все, и он перестает вякать.
Объясню, мы не можем дать по роже, потому что не можем. Понимаете?
Ну, а что мы можем?
Мы можем только говорить то, что мы говорим. Мы можем только публиковать те документы, которые мы публикуем. Больше мы ничего в этом смысле не можем. Мы можем только отстаивать свою правду. Все.
Ну, какая-то получается пассивная позиция.
С одной стороны, да, с другой стороны, нет. Вот обратите внимание, некоторые слушатели, например, там, все время со мной спорят, да, и я с ними все время спорю. Да. Но мы же не идем, не бьем друг другу лица, правильно? Понимаете, но у нас...
Понимаю, согласен.
Да, да, да. Спасибо большое. Например, мне может в определенный момент подуматься, что они специально это делают, там, троллят, но мы не идем, не бьем друг другу лица, потому что бороться с идеей физической силой не получится, то есть вы идею так истребить не сможете. Ну, то есть физической силой это невозможно. Да, это очень удобно в определенный момент, но то есть ты берешь просто инакомыслящих и начинаешь их истреблять, но это разве наша позиция? Это разве позиция нашего государства? Наша позиция, по-моему, заключается в другом. Наша позиция заключается в том, чтобы донести истину, да? Это даже не просто правда, это истину о войне. И, так сказать, заткнуть за пояс всех этих персонажей, которые выдумывают какую-то свою параллельную историю. Вот примерно так. А как это можно сделать? Это можно сделать только, если будешь публиковать документы и из раза в раз, к сожалению, так приходится делать, да, одно и то же повторять. Хотя я знаю, что некоторые люди говорят, что ну сколько можно одно и то же говорить. Ну вот как из года в год американцы снимают фильмы, мультики, там, литературу какую-то, наверное, пишут про свою гражданскую войну в определенный момент, вот развернувшуюся войну севера и юга. Так и мы из года в год, из века в век, из тысячелетия в тысячелетие, я надеюсь, что Россия будет и через 1000 лет, и через 2000 лет, да, вот, мы должны говорить то, что мы считаем правильным. Вот. А кто-то с этим, естественно, будет не согласен, естественно. Но мы должны быть убедительнее. У нас должно быть больше фактов, у нас должно быть больше документов. Мы должны в этом смысле не молчать. С Польшей есть одна очень простая проблема, о которой, в общем, все знают. В принципе, те документы, которые сегодня рассекречиваются, и те претензии, которые сегодня можно уже, да, предъявить Польше на основании этих документов, о них было известно и раньше. Но этого не делали, потому что Польша была страной вот как раз того самого Варшавского договора. То есть они были нашими союзниками в определенный момент, да, еще во времена Советского Союза, и политическое руководство Советского Союза приняло... Ну и принимала тогда решение, ну, не идти против своих союзников. Ну, если ситуативно мы союзники, то союзники. Мы ситуативно были и союзниками даже с американцами, с англичанами. И в этот момент мы тоже рассказывали о том, какие все замечательные и прекрасные. И не замечали каких-то, специально, естественно, не замечали каких-то вещей, которые они делали, ну, такие странные вещи, да, которые были направлены объективно против нас. Так, что толку публиковать, если не читают, пишет Лимузин. Лимузин, те, кто должен читать, читают. Дипломатам придется читать, политикам придется читать. Понимаете, когда идет, например, разговор на каких-то, ну, на высоком уровне, и человек начнет нести там ересь, допустим, представитель какой-то страны, наш представитель страны там тоже в этот момент будет, он всегда сможет сказать: послушайте, вот есть такой документ, есть такой документ, есть такой документ, вы говорите неправду, и так далее. Это, наверное, единственное, почему нам очень сильно нужно быть представленными в разных международных организациях, в которых мы состоим. Я знаю, что некоторые люди говорят, что не нужно бы нам там состоять, чего мы там бисер этот, перед свиньями там мечем, зачем нам это все нужно. А вот затем и нужно, чтобы доносить свою позицию, доносить информацию, в том числе и до тех, кто эту информацию слышать не хочет. Ну вот, пусть слушают. Так, кстати, американцы разрабатывали план по мгновенному ядерному удару по СССР сразу после Второй мировой. Ну, это логично. Сразу после Второй мировой у нас началась холодная, и ситуативные союзники, я имею в виду Советский Союз, Германию, не Германию, простите, Советский Союз, США и Великобританию, эти ситуативные союзники стали уже врагами. Все. Ну, то есть, недолго продлился наш союз. Он был недолгим абсолютно. Если нас изолируют, то будем как Северная Корея, все в мифах, пишет Евгений Подольский. Разговоры об изоляции были актуальными и казались реальностью лет 5 назад. Сегодня, очевидно, изоляция, если кто-то и пытался нас изолировать, не удалась. Потому что, ну, мы слышны, так скажем, да, и есть страны, которые нашу позицию разделяют. Я не назову их какими-то там друзьями, я не назову их прочными партнерами, я ничего таких красивых слов говорить не буду. Но есть страны, которые нашу позицию разделяют. Вот и все. Наверное, в данный момент, конкретно по вопросу Холокоста, конкретно по вопросу освобождения, да, Освенцима, нашу позицию полностью разделяет Израиль. Это прекрасно. Наверное, если говорить о том, что в Израиле появился памятник, посвященный людям, блокадникам, да, ленинградским, это тоже о многом должно нам всем свидетельствовать. Поэтому нужно опираться, так скажем, на тех, кто с нами согласен в этом вопросе, кто вместе с нами хочет донести правду об этом вопросе, ну и ни в коем случае не соглашаться с теми, кто пытается всех обмануть и переписать историю под себя, выставив себя героем и стерев из истории подвиг советских воинов-освободителей. Все, не соглашаться с ними и все. А иначе так можно, советские воины-освободители, это не освободители, да и Наполеон был, наверное, хороший, да, вот, ну, дальше можно рассуждать, вот, и Петр Первый был неправ там с Карлом XII, да, надо было как-то по-другому, и зачем вообще эта вся Полтава нужна была, ну, и все это через запятую, все это через запятую. Слушаю твои патриотические речи, и платежка за ЖКХ на глазах уменьшается. Это просто волшебник, пишет Рауль Кастро. Рауль Кастро, мы не говорим о платежках сейчас по ЖКХ и взаимосвязи между историей и вашей платежкой ЖКХ я, например, никакой не вижу. Потому что ее, наверное, и нет вовсе. Это другой вопрос. И обсуждать его можно, но только не в разрезе этой проблемы. Я не понимаю, как вы одно притягиваете к другому. Так, ТВ-передачи странно на тебя влияют. Такое ощущение, что тебе не 31, а 71. Змей говорит. То есть, змей, предполагается, что если вы считаете, что мне сейчас 71, такое вот у вас ощущение возникает, то что бы я должен был говорить в 31, на ваш взгляд? То есть, в 31 я должен был сказать, что Капитан Америка освободил Европу, или что я должен был сказать? В общем, я бы это и в 20 не сказал, и в 15 бы не сказал. И я рад этому, что я этого бы не сказал, потому что это же откровенная чушь, мы это все прекрасно понимаем. Причем здесь возраст? Мне вообще кажется, ссылки на возраст немного странными и неуместными. Так, вице-спикер ПАСЕ Толстой, Украина и Прибалты бомбанули, пишет Георгий. Да, Петр Толстой, вот, который вел программы на Первом канале, вот теперь он вице-спикер ПАСЕ. Интересно, к нему вчера подошли и спросили в очередной раз, ведь это такой актуальный вопрос, действительно. С 2014 года его практически никто никому не задавал, но вот задали Толстому этот вопрос, говорят, а чей же Крым? Мол, ну, понятно. И сказал, он сказал, что российский. Ему сказали, а кто это из стран Европы признает? Он сказал, что самая многочисленная и большая страна Европы, Россия, это признает. Все. Примерно такой диалог и состоялся. Так, Может, про ЖКХ, а то уже второй день одно и то же, пишет Борис. Не второй, а несколько дней, потому что сегодня информационная повестка именно такая. Что-то новое у нас произошло с ЖКХ, я просто хотел спросить Бориса. На всякий случай, если что, мне сообщите, если я не заметил, может быть, всякое бывает. Почему нет независимости платежки, нет зависимости платежки конкретному слушателю вообще могло не быть, пишет Николай Любович. А, ну, в принципе, да. То есть, если в этом смысле, Николай, то да, Рауль Кастро мог бы не получать никакие платежки по ЖКХ, потому что его бы просто физически не было, потому что он был бы физически истреблен, да, в соответствии с теми идеями, которые постулировали в определенный момент в гитлеровской Германии. Вот, да, тогда согласен. Тогда я с вами согласен. Ну, как-то так. А что все носятся с платежами на ЖКХ? 5 тысяч за квартиру, это разве много для молодого здорового человека, пишет Рыжик. Да, для молодого и здорового, может быть, и немного. Не знаю. Так, набор патриотов, дом в Европе и дети в США, пишет Евназев. Ну, вот у меня нет дома в Европе и нет детей в США. Могу ли я выражать те мысли, которые я выражаю? Я думаю, что да. Отвечать ли мне за других людей, которые не считают это неправильным, да, как-то вкладываться в другие страны, а не в Россию? Ну, я не могу за них отвечать. Патриоты ли они по-настоящему или нет, не дам вам этого ответа. Не дам вам этого ответа. Я прекрасно понимаю, что многие люди могут изображать из себя патриотов, а потом вдруг поступить совершенно как-то не по-патриотически. Поэтому давайте так, все очень просто, в нашем диалоге я отвечаю за себя, а вы за себя, вот и все. Отрабатываешь заказы на патриотизм, пишет Антон. Да нет, мне не нужно было никакого заказа делать, и если кто-то меня слушает достаточно долго, я, в общем, на... Сначала на РСН работал, потом мы командой всей перешли сюда, на «Говорит Москва», своих позиций в этом смысле ни разу не поменял. А начал я работать в 20 или 21 год. Было, это я в Москве начал работать. Никак вообще они не меняются. Вы можете взять старые-старые программы, их переслушать, и все одно и то же будет. Поэтому, уж извините, так устроен. Так получилось. Почему? Да черт его знает. 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Добрый день, Юрий.
Да, пожалуйста. Да.
У нас многие люди не понимают одну простую вещь, что, выезжая на Запад, они скоро будут выглядеть в глазах этих западных своих любимых товарищей, как потомками тех людей, которые развязали Вторую мировую. У меня товарищ есть в Болгарии, он уже в шутку меня называет оккупантом из-за Крыма. Угу. Ну, оба понимаем это в шутку, но вы понимаете, о чем я говорю.
Ну, там сначала шутка, это... и в каждой шутке
это есть доля он правды. Шутит, вот. Это он шутит, а все остальные-то по-другому думают. И о платежках. Uh-huh. Там, вот там, опять же, по своему товарищу, он говорит, если ты не в состоянии платить за свою квартиру, значит, выбирай поменьше. Если не в состоянии жить в Москве, то уезжай в Подмосковье. И так далее, дальше на восток.
Ну вот Ильич говорит, что у него полно болгар в Болгарии, знакомых. Никто про Крым не говорит. Так, Ильич.
Ну, в Болгарии нет, остальной Запад. Хотя болгары тоже, знаете, братушки еще те были.
Я понял, да. Спасибо большое. Алексей пишет мне, ушли все и только Гудошников с Байкалова и пели до последнего на РСН. Да не, неправда. Ушел тогда Сергей Доренко и с ним Настя Аношко. Они работали в определенный момент на Эхе, потом у Сергея появилась возможность возглавить радиостанцию, и он позвал коллектив, не весь, на новую радиостанцию «Говорит Москва». Так что, Алексей, у вас информированность, опять же, низкая. Не знаю, почему, Алексей. Приехала родня из Чехии, они вообще ничего не понимают про Крым, просто спросили, что у вас там произошло, пишет Ильич. 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут? Алло, здравствуйте, пожалуйста.
Алексей, доброе утро, Владимир, Москва.
Да, пожалуйста, Владимир.
Слушайте, ну вот у меня тоже нету этого набора патриота, там, детей и так далее, но зато у меня был прадед, который дошел до Берлина, и 8 мая 45-го года он погиб и похоронен как неизвестный солдат. Да. Есть была прабабушка Царства Небесное, дожила до 94 лет и была блокадницей от первого до последнего дня в Ленинграде пробыла. И моя семья прекрасно все это помнит. И мы не с тем чемоданом, как вот некоторые там пишут, там, в Америке дети и так далее, и так далее. Я обычный простой работяга, водитель.
Вот. Да вот я и говорю, обычный, то есть, россиянин. А получается, что...
Я помню свою историю, Алексей, я знаю, что я вас перебиваю.
А, ничего страшного.
Я помню свою историю, и моя семья, и мои дети помнят эту историю. Теперь это их прапрапрадеды, там, прапрабабушки и так далее. И я буду до конца возить, показывать и рассказывать, пока я вот буду жив.
Понял, вот, спасибо.
Вот
спасибо.
Это моя вот такая вот позиция.
Спасибо, все, спасибо.
Все остальное, ЖКХ и так далее, это мелочи жизни.
Ну, я... Обращайте внимание, живите. Понял, спасибо большое. Понимаете, какая история? Это получается следующим образом. Например, вот у нас есть там священники, да? У нас есть церковь. Есть там люди хорошие, наверняка, да? Но есть там люди и, ну, негодяи какие-то. Но некоторые почему-то цепляются именно к негодяям и всех потом одной краской, да, мажут. Ну, то есть черный абсолютно. Все, значит, если человек в рясе, то он обязательно какой-то мошенник, негодяй, богатей, у него золотой унитаз, он на гелике сбивает людей, а обувь у него Луи Виттон. Ну, то есть как-то это все... Бывает обувь Луи Виттон? Я не знаю. Ну, примерно, вы поняли, да, о чем идет разговор? И... Как будто бы приходится держать ответ за тех, кем ты даже никак не можешь там, не управлять ничего. То есть вот тебе приходится держать ответ за неких, там, в кавычках, патриотов, которые, дети которых учатся на Западе. Окей, но почему я-то должен за него отвечать? Конкретно к этому человеку берите да и обращайтесь и говорите, слушай, тебе не кажется, что... Это немножко неправильно. С другой стороны, если расширить разговор о патриотизме, можно ли учиться на Западе, нельзя учиться на Западе, да можно учиться на Западе, в этом ничего нет плохого. Вопрос, как ты эти потом навыки, которые ты там получишь, да, при обучении, будешь применять? Если ты это во благо России будешь применять, так и какие проблемы? Может быть, там действительно в каких-то университетах гораздо выше уровень образования, чем у нас такого образования просто нельзя получить. Это прекрасно, если ты потом для России постараешься и что-то сделаешь. Я в этом не вижу ничего плохого. Нужно ли иметь какую-то недвижимость за рубежом? Не знаю, у меня нет. Мыслей таких не было. Знаю, что иногда за рубежом недвижимость дешевле, чем в России. Вот это я знаю. И поэтому некоторые люди, например, могут брать ее там, за рубежом. Вот и все. Потому что там просто дешевле. Ну, вот. Залезать ли мне в карман к этому человеку? Ну, я думаю, что это неправильно лезть ему в карман. Особенно, если этот человек честный, там, не наворовал ничего такое, а просто там заработал. Я не полезу ему в карман. Мне это не нравится, идея. Как ваш патриотизм уживается с космополитизмом? Что такое патриотизм и что такое космополитизм в вашем понимании, Илья? Тогда объясните, потому что не совсем я вас понимаю, что вы имеете в виду. Отзывы в основном тоже пишут негативные. Мало кто может по достоинству оценить работу другого человека, пишет Раста. Отзывы по кому? Молчать нельзя, но с документами или без это звучит как оправдание. Оправдываются виноватые. Надо поступать как-то по-другому, пишет Смит. Смит, вот не поверите, ровно вчера об этом говорил как раз с экспертами на телевидении. Я говорю, ситуация выходит следующая. Вот, например, есть Польша. Она нам выкатывает определенные претензии, а дальше мы с бумагами им доказываем, что они неправы и так далее, но они нас не особо и слушают уже в этот момент. То есть мы все время находимся в позиции обороняющихся, да? У нас такая реакция всегда. То есть мы ждем, когда на нас нападут, а после этого мы уже отвечаем. И я спрашивал, может быть, в этом есть какая-то ущербность? Я спрашивал, может быть, нам как-то по-другому действовать, но пока я не слышал ни одного какого-то такого, знаете ли, внятного ответа, который меня бы устроил, а как можно по-другому действовать. В принципе, по-другому можно было бы действовать, если исходить из определенного цинизма, да, если бы мы сами начали плодить мифы и вбрасывать их, вбрасывать, а потом отвечайте, вот так, отвечайте, и все, и не слушать, что они отвечают. Можно было бы, наверное, так делать, но мы так вот не делаем. Хорошо это, плохо это, не знаю. Но я думаю, что если какое-то государство заявляет определенные вещи, да, и после этого другое государство разбивает его по фактам раз, два, три и четыре, рано или поздно позиция того государства, которое все время мечет вот эти фейки, она ослабляется, и просто люди перестают доверять этому государству и перестают его слушать. Вот и все. Может быть, поэтому не стоит, так сказать, идти в атаку, может быть, поэтому стоит ждать удара, а после этого на этот удар отвечать уже с документами в руках, абсолютно спокойно и без истерик. Я вчера говорил, лучшая защита — нападение, считает Смит. Ну, не только вы так считаете. 9.30, простите, новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте, быстрый обзор печати и вернемся к нашим темам. Никудышное пророчество. Чехов считал, что его книги забудут через 7 лет. О персоне пишут «Аргументы и факты», читайте. Брошенных в Шереметьеве детей могут вернуть дедушки и бабушки. Вы знаете, да, историю с человеком, который оставил своих детей и пропал, но потом он сам сдался властям, потому что его долго искали, не могли найти. Какой-то папаша, который решил, что у него такая ситуация, что он детей не может воспитывать. Взял, да и оставил их в аэропорту. Дональда Трампа... Это все в вечерней Москве. Дональда Трампа посетила гениальная Иудея. Такой заголовок в «Коммерсанте». Президент США обнародовал свой план выживания Палестины на одной земле с Израилем. План этот уже отвергнут Палестиной. Идем дальше. Так, Илья пишет. А зачем нам бороться за версию истории «Коммуняк»? Хороший заход. Тут как ни прокрути эту историю, получится, что мы оправдываем Сталина и большевиков, и же с ним. Вот это и есть ревизионизм по современным меркам, а не статьи немцев или поляков. Как-то это не по-современному. Современный капитализм, плоть от плоти фашизма начала века. Ах, вон как вы заворачиваете. К этому приводят все исторические дискуссии. Раз уж мы проиграли и забвение предали коммунизм, давайте уже сдадимся на милость победителя, пишет Илья. Понял вас, то есть это наоборот. Вот как бы такая позиция у вас. Вы объясняете, почему так происходит, да? Вы знаете, мой прадед был беспартийным, при этом он трижды был ранен во время Великой Отечественной войны и прошел много битв, и я им очень сильно горжусь. И я, например, не то чтобы умаляю здесь какие-то заслуги там, партии или еще чего-то, я прекрасно понимаю, что для меня так. Главная ценность, да, наша, это наш народ, и наш народ побеждал ведь не только в Великой Отечественной войне. И здесь я не пытаюсь отстаивать коммунизм, когда говорю о победе в Великой Отечественной войне, да. Я думаю, что многие со мной в этом смысле разделяют мою позицию. Я здесь говорю о правде исторической. Правда заключается в том, что советский народ... В частности, я вот представитель русского народа, в частности, русский народ понес большие потери для того, чтобы освободить мир от нацизма. И освободил в определенный момент мир от фашизма. Другое дело, что этот нацизм, да, возрождается в определенных странах. Это не может не раздражать, особенно раздражает, что наши западные партнеры почему-то этого намеренно, наверное, не замечают. А может быть, случайно не замечают. Но я не знаю, как можно, например, не заметить марширующих эсэсовцев в Прибалтике. Я не знаю, что нужно делать, чтобы этого не заметить. Но в этом смысле я еще и рассуждаю на тему, опять же, того же самого Израиля, да, который ведь тоже эти все вещи видит. Но там войной на Прибалтику он не идет. Я думаю, что людей в Израиле это раздражает ничуть не меньше, чем людей в России. Примерно одинаковое раздражение это вызывает. Но, видимо, простых путей решения этой проблемы не существует. Ну вот, если вы хотите, ну, если вам интересно, так скажем, я расскажу, например, о том, что делает в этом смысле Израиль. Вот то, что я увидел. Там же День Победы внесен в еврейский религиозный календарь. В религиозный, как День спасения и освобождения, 26 ияра, День Победы. Вот. Победы над гитлеровской Германией, День радости и скорби. И, то есть это в религиозный календарь внесено, на всякий случай. То есть вот что мы можем делать, вот что может делать Израиль, вот что могут делать все те, кто считает, что там, вот эти марши эсэсовцев или какие-то зигующие подонки в разных странах мира, это плохо. Мы должны объединять свои усилия, и в первую очередь в информационном смысле, потому что мир современный, он такой информационный. В Израиле много выходцев из СССР, пишет Григорий, да, немало, но и не только. А у нас как чиновники работают? Спортсменов защитить не могут, не то что историю, работать, работать, еще раз работать, пишет Александр. Разные чиновники разными занимаются делами. Кто-то вообще ничего не делает, кто-то делает многое, но мы, естественно, судим по тем, кто ничего не делает. Так, коммуняки, это что, Новодворская вернулась, пишет Евгений Подольский. Не-не-не, это был такой хитрый пассаж от нашего слушателя, чтобы показать, в каком положении мы находимся и как, с какой проблемой мы столкнулись. Вот, я так его понял. Вспомните фильм «Офицеры» с великими строчками. Нет в России семьи такой, у которой был свой герой. Пишет 64-й. Правда в том, что советский народ освободил мир от нацизма, но захватил Восточную Европу, Польшу, Чехословакию, Прибалтику, пишет Олег. Олег, ну правда вы живете этим мифом или что? Давайте тогда говорить о том, что Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Франция тоже вот захватили Европу. Вот американцы захватили Европу. Вы же знаете, например, мы берем Берлин, там было 4, внимание, оккупационные зоны. Одна была советская, одна британская, одна американская, одна французская. Что это получается? Значит, США захватили Западную Европу? Но если мы захватчики, то тогда и другие освободители тоже захватчики, понимаете, в чем дело? Либо никто не захватчик, а освободитель. Какая позиция сегодня ближе нам всем? Какая позиция правильнее? Я думаю, что позиция, что мы все вместе освободители. Но сегодня вопрос ставится по-другому. Они освободители, а мы не освободители. Почему, задаю вопрос, почему вдруг Нюрнбергский трибунал и его итоги вдруг стали не устраивать людей на Западе? Это же странно, правда? Ну, еще тогда все было решено. Но вот в определенный момент почему-то эти решения решили, простите за тавтологию, да, стали пересматривать. Мой дед всю войну оперировал раненых, многих вернул в строй, был ранен, участвовал в параде победы. И разве я буду молчать об этом? Детям рассказываю и внукам расскажу, пишет Рогов. И правильно делаете. У нас 15 лет назад еще зиговали чуть ли не на Красной площади, к сожалению, пишет Константин Нарлы. Да, такое было. Да, такое было. Но, опять же, почему это было? Когда эти люди подняли голову? Это было, когда распался Советский Союз. Во-первых, да, и это были последствия распада этого Советского Союза, тот самый национализм, который захлестнул определенные, кстати, национальные республики. Где-то в это вмешался, например, мировой терроризм и на этом зарабатывал большие деньги. В том числе и национализм захлестнул и не только вот эти национальные республики, но и другие части Российской Федерации. Почему? Да ответ очень простой, как мне кажется. Государство было, очевидно, слабым. И не способно было вот эти вещи купировать. Поэтому мы имели то, что мы имели. Но мы с этим, вероятно, все-таки справились, а, например, Украина с этим не справилась. И тому подтверждением вот эти все люди, которые в определенный момент прыгали и кричали, кто не скачет, тот москали, москаляку, нагеляку. Ну, это абсолютно националистические лозунги, с этим никто не будет спорить. То есть Украина с этим не справилась, мы справились. Хотя, например, в 2010 году было ощущение, что у нас очень большие проблемы. Я сейчас рассказываю про Манежную площадь, да? Вы помните эти события? У нас очень большие проблемы, такое было ощущение. Но вот эти проблемы каким-то образом разрешились, и хорошо. Наши войска, кстати, ушли из Европы, американские остались, пишет Владимир. Да, но мы оккупанты, а они молодцы. Кстати, может быть, именно потому, что мы ушли оттуда, нас и называют оккупантами. А если бы мы там остались, до сих пор бы рассказывали, какие мы молодцы, какие мы хорошие. Ну вот, как-то так. В определенный момент мы, в принципе, заняли позицию кающихся и просящих прощения у всех. И, наверное, такой апофеоз вот этого диссонирующего абсолютно, да, вот когнитивно действо. Это было выступление мальчика в Рейхстаге, по-моему, он выступал. Где он выступал там, этот мальчик-то? В Бундестаге, простите, Рейхстаге, в Бундестаге. Наш мальчик, который просил прощения, школьник российский, просил прощения у чуть ли не у немцев и там, у вермахта за то, что вот, к сожалению, они вот погибли на нашей территории. Ну, что-то такое было. Помните, мальчик какой-то? Я его имя, к сожалению, забыл. По такой логике Ленинград надо было сдавать. Передайте этому моральному уроду вместо серьезной позиции специально в рамках сценарного образа поддерживаешь представление либерального слабоблудия в виде антисоветизма. Нельзя забывать про красный стяг с серпом и молотом. Я не понимаю, день сурка, на кого вы ругаетесь, то ли на меня, то ли еще на кого-то. И у нас это никуда не делось. Даже, ну ладно, я не буду называть фамилию, начинался спекуляциями на националистических идеях, пишет Илья. Илья, националистические идеи в их первоначальном понимании – это неплохие идеи. Но сегодня уже понятно, что этого первоначального понимания просто не существует. Просто не существует, все, его в принципе нет. И сегодня национализм, кроме как радикальный, такое ощущение, никакого другого национализма и не существует. Поэтому я могу предположить, что кто-то в определенный момент мог этими идеями, не то чтобы заразиться, этими идеями мог оперировать, но потом понял, что никакой умеренности в них просто сегодня не существует. Так, следующий шаг. Фашизм, пишет Илья. Фашизм, вы имеете в виду следующий шаг капитализма? Ну, может быть. Но опять же, по поводу фашизма и нацизма, тут нужно чуть тоньше, да, разбираться в этих вопросах, потому что, да, в Советском Союзе все называли фашизмом, но фашизм от нацизма отличается, причем, как некоторые говорят, существенно. Это, собственно, не оправдывает ни одних, ни других, но, тем не менее, там есть разница. У Кубы тоже стояли наши подлодки, но никто не смел нас называть оккупантами, даже на близость к Соединенным Штатам, Евгений говорит. Вы думаете, нас не называли оккупантами во времена Советского Союза? Я с вами, простите, не соглашусь. Я думаю, что нас и тогда называли оккупантами. И в некоторых странах Варшавского договора вдруг происходили какие-то восстания и недовольства, и я думаю, что это слово «оккупант» звучало тогда, звучало и еще раз звучало. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Сергей.
Да.
Вот значительная часть наших граждан в свое время сознательно разрушали Советский Союз. И сейчас относится к нему с пренебрежением. Вот разве они имеют право отмечать День Победы?
Кто-кто?
Ведь фашистскую Германию победила страна под названием СССР.
Кто имеет?
Главнокомандующим был Сталин.
Секунду, кто еще раз имеет или не имеет права? Вот задайте еще раз вопрос.
Ну, люди, которые сейчас относятся с пренебрежением к Советскому Союзу.
А если они относятся, секунду, а если не с пренебрежением, а критически? Могут?
Ну, если критически, то могут, да.
Ну, все, спасибо большое, я понял. С пренебрежением вообще к своей стране, с пренебрежением относиться нельзя и к истории своей страны. Это вот как раз к разговору о том, который мы вчера вели, да, вот люди, которые называют Россию рашкой, я считаю, что с ними разговаривать уже, в принципе, не о чем. То есть диалог вести не нужно, не имеет это смысла никакого, пока человек не научится уважительно относиться к своей стране, к своей истории. А критически, ну, вот я, например, критически вполне себе отношусь к Советскому Союзу, я считаю, что идеология, которая царила в Советском Союзе, не была, далека была от идеала. И, например, подверстность экономики под идеологию, я считаю, неправильной. Именно поэтому, на мой взгляд, в определенный момент мы и проиграли. Потому что экономика – это экономика, идеология – это идеология. Вот китайцы в этом смысле нашли пути реформирования и поняли, что с идеологией лучше в экономику не сильно-то и лезть. Мы не смогли найти эти пути. Когда мы их, видимо, пытались найти, у нас вообще все развалилось. В итоге. Все зависит от страны. Куба не называла, она всегда была нашим союзником, а чехи, венгры, болгары от злобы были, пишет Евгений Подольский. Но, знаете, когда мы говорим о чехах, венграх и болгарах, там еще нужно посмотреть, кто с кем был и на чьей стороне во времена как раз-таки Второй мировой войны. А то у нас сегодня некоторые государства, которые вполне себе были коллаборационистскими и выступали на стороне Гитлера, вдруг начинают нас учить истории. И это вот удивительно, знаете. Там надо разбираться с каждой страной в отдельности в этом смысле. 7373948, телефон прямого эфира. 20, Наталья пишет. Я из твоей программы на целый час на работу опаздываю, потому что не могу молчать, а ты не видишь мою СМС. Вижу, Наталья, я ваши СМС вот увидел. Во-первых. Во-вторых, на работу не надо опаздывать, пожалуйста. Программу можно всегда послушать в записи. 7373948. Как вас зовут, Оля? Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да, пожалуйста.
Алексей, вот вы сейчас вспоминаете советское время. Мне кажется, если в советское время вы бы получали паспорт, по первый советский, у вас бы было написано в графе национальность еврей.
Может быть, но, скорее всего, русский, потому что у меня нет никого из предков евреев. Ну, то есть, просто нет и все.
Ну, вы просто знаете очень хорошо их праздники, так разбираетесь в их культуре, что, мне кажется, что вы могли претендовать.
Ну, тогда меня можно и поляком назвать. Можно, можно американцем, да?
А второй момент. Все-таки не выиграл, а советский народ, положив свои жизни и проливая свою кровь, победил, конечно.
Я согласен, это неправильная формулировка «выиграл», вы правы. Вот, спасибо, спасибо большое. Могло бы ли быть у меня написано в паспорте, что я еврей? Нет, не могло, но я вам так скажу, если бы такое было написано, я бы нисколько не расстроился. Вот, нисколько не расстроился. Вот, по многим причинам. Поэтому, ну, не знаю... Что-то я где-то увидел, что-то я узнал, что-то я прочитал, мне показалось правильным и интересным, и вызвало определенную долю восхищения то, что День Победы внесен в религиозный календарь еврейский. Ну, мне кажется, в этом нет ничего плохого, с моей стороны, я ничего плохого не делаю. И самое главное, что я восхищаюсь, когда разделяют нашу позицию по... Великой Отечественной войне. Я считаю, что это правильно, потому что я считаю, что наша позиция правильная. Понимаете, в чем дело? Так в паспорт можно было национальность по выбору вписать, пишет Панк 13. Меня, правда, не очень сильно интересует вопрос национальности в паспорте. Можно писать, можно не писать, пожалуйста. Если вдруг кому-то захочется вернуть эту графу, можете ее вернуть и вписать мне, что я там... русский, а можете вписать, что я еврей, а можете вписать, что я, не знаю, там, украинец. Собственно, никакой разницы это не имеет. Понимаете, почему? Потому что как среди русских, так среди евреев, так среди украинцев и многих-многих других национальностей, которые проживают на нашей территории, на нашей земле, здесь вместе с нами в одной стране, есть герои, так есть и подонки. Понимаете? Ну, то есть подонки и негодяи в любой национальности. Нет такой национальности на планете Земля, где не было бы подонков. Обязательно подонки будут. Вот. И обязательно будут герои. Обязательно. Поэтому я скорее буду отмечать каких-то героических людей, вне зависимости от их национальности, которые трудятся, да, на благо Родины и, или отдали жизнь даже за свою Родину, что... как мне кажется, великий подвиг. Вот так вот мне сейчас скажи, а ты отдашь жизнь за свою родину? Жалко свою жизнь-то отдавать. Хочется пожить, знаете, подышать, что-нибудь вкусное поесть, с друзьями повеселиться как-то. Вот. А люди отдали жизни, это большого стоит. На мой взгляд. Может быть, конечно, кто-то не разделяет эту позицию. 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Константин из Москвы.
Да, пожалуйста, Константин.
Расскажите мне немножечко по Польше. Только уже сказано было, не было сказано самого главного. Польша последовательно привела всех государств Европы, с которыми имела союзнические договора, включая захваченную Гитлером Францию, который имел договор также с Советским Союз, она не только не помогла ей, но и не пустила через свою территорию Красную Армию, которая должна была помочь ей.
Я вот скорее про Чехословакию бы так сказал. Спасибо вам большое. Я бы так сказал про Чехословакию. В определенный момент, когда Германия решила заняться разделом этой страны, а Польша принимала активное в этом участие и получила определенные территории после раздела Чехословакии, в этот момент Советский Союз намеревался и говорил об этом откровенно, помочь Чехословакии от этой угрозы избавиться, от немецкой угрозы, от нацистской угрозы вообще-то. На что Польша ответила отказом и сказала, что советские там, войска не пройдут через территорию Польши. Поэтому... в общем-то, возник вопрос у всех, а через какую же тогда территорию нам еще пройти в Чехословакию? Не пустили нас поляки. Почему не пустили? Так известный факт, почему они не пустили. Потому что они имели некие притязания, да, земельные, и они были удовлетворены. Вот и все. Это по поводу того, а как же начиналась война. Да, активные боевые действия, действительно, это 1 сентября 1939 года. Да, действительно, на территории Польши. Но до этого, извините, дорогие друзья. Ну, был и Мюнхенский сговор. Аншлюс Австрии был. И раздел Чехословакии был. Чего только до этого не было. Ну, конечно же, там, историографы в определенный момент, уж не знаю почему, выбрали именно те даты, которые выбрали. Правильно? Они выбрали те даты, которые выбрали. А дата крайне удобная, потому что есть пакт Молотова-Риббентропа, заключенный между Советским Союзом и гитлеровской Германией. Но проблема-то заключается в другом. Мы были последние, кто заключил этот договор. Последние. До этого, в общем, Европа совершенно спокойно подобные договоры заключала и не видела в этом никаких проблем. Кстати, к полякам тоже есть определенного рода претензии именно в этом ключе, но они об этом не говорят. Ну, мы, значит, будем об этом говорить. Дальше будет недвижимость, перезагрузка. Я с вами прощаюсь. До завтра, и да пребудет с вами сила.